Эколега Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы выпуска. Сегодня, 23 февраля, в России отмечают День защитника Отечества. Митинги, посвященные этому празднику, сегодня проведут многие российские политические партии и движения. Партия «Яблоко» сегодня проведет несогласованный с властями пикет в защиту военных пенсионеров напротив здания Минобороны. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». 23 февраля – День защитника Отечества. Праздник, доставшийся российским гражданам в наследство от Советского Союза. Об истории этого праздника и о том, как относится к нему в современной России, в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
До 1993 года этот праздник носил название «День Советской Армии и Военно-Морского Флота» и не был выходным днем. С 1995 года 23 февраля отмечается как День Защитника Отечества в соответствии с Федеральным законом России о днях воинской славы. И вот уже 15 лет как день этот отмечен в календаре красным цветом, то есть не является рабочим. 3/4 россиян положительно относятся к этому празднику, но не потому, что понимают его суть, скорее людей радует сама возможность лишнего выходного дня, считает заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Тут довольно трудно отделить радость по поводу данного конкретного праздника от праздничного дня, свободы от того, чтобы ходить на работу. Думаю, что тут смешиваются две эти вещи, поскольку, когда мы спрашиваем людей, какие праздники вы считаете важнейшими, то 23 февраля не относится к ведущим, ну там, 5-6 главным праздникам года.
Большинство граждан России не интересует смысл этого праздника, а точнее его историческая суть. В Советском Союзе дата 23 февраля была овеяна множеством мифов, из которых и складывалось представление об этом празднике как о дне создания Красной Армии. Доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов говорит, что слово «праздник» в данном случае звучит как издевательство.
День создания Красной Армии, в общем-то, это абсурд, что это произошло 23 февраля. А вот несколько негативных событий в этот день произошли, которые с точки зрения советского государства, продолжателем которого является нынешняя Россия, являются крайне позорными. Именно 23 февраля произошел действительно под Ямбургом небольшой бой с немцами сводного красного отряда в 1000 штыков под командованием Дыбенко. И этот бой закончился полным разгромом отряда Дыбенко. В этот же день, 23 февраля, в Петрограде состоялось заседание ЦК РСДРПБ, то есть партии большевиков, на котором обсуждался вопрос о ультиматуме, который Германия предъявила большевикам с требованием заключения сепаратного мира. И вот ЦК проголосовало за немедленное подписание германских условий, то есть это были унизительнейшие условия. Вот что такое 23 февраля 18 года на самом деле. Первый же раз праздновалось 23 февраля в 1937 году, тогда была выбита медаль 20 лет РКК. Но в 23 году на февральском пленуме ЦК РКПБ специальная комиссия, докладывая об итогах проверки армии, ничего не говорит о празднике. Зато делает вывод, что эта армия никуда не годная. Поэтому этот день, 23 февраля, я думаю, для любого русского патриота, это просто издевательство полное.
23 февраля уже давно не относится к героическим праздникам и скорее носит гендерный оттенок, считает Борис Дубин.
23 февраля еще есть некоторый оттенок, он появился уже вот последние там 15-20 лет. Но это как бы такой мужской вариант 8 марта. Вот у женщин есть праздник 8 марта, но вот у мужчин это как бы вроде 23 февраля принято. Мужской части населения тоже делать какие-то довольно шуточные, не сильно дорогие подарки. Так или иначе, я думаю, что вот эта боевая, героическая составляющая в этом празднике, она уходит. И думаю, что это необратимый процесс.
В самой сути Дня защитника Отечества нет ничего плохого, но для него можно было бы выбрать более логичную дату, считает доктор исторических наук Андрей Зубов.
Сама по себе идея праздновать День защитника Отечества прекрасная, потому что, ну, конечно, Отечество надо защищать всегда, но дату для этого надо выбрать соответствующую. И есть немало славных дат в истории России. До революции днем российской армии был зимний праздник великомученика Победоносца Георгия, то есть декабрь. Может, это не самая удачная в смысле климата дата, но, по крайней мере, она действительно связана и с Георгиевским крестом, и со знаком мужества для русских воинов. И уж, по крайней мере, в Георгий Победоносец действительно для русского сознания такой вот действительно тот, кто благословлял победы русского оружия и помогал.
Социолог Борис Дубин не видит смысла в переносе Дня защитника Отечества.
И этот праздник новодел, и тот праздник, который будет связан с Георгием Победоносцем, тоже окажется новоделом. Поэтому тут принципиальный вопрос, как бы с чем воссоединяет этот праздник. В данном случае он соединяет с советским прошлым и советским опытом. Все-таки для большей части населения России, даже тех, кто не жил или мало жил в советское время, вот этот момент воссоединения с советским, который во многом произошел в 2000-е годы при Путине и при той идеологической политике, которая была в это время, чрезвычайно важно. И в этом смысле, ну, я не думаю, что россияне так вот охотно бы перешли там на празднование Дня Георгия Победоносца как праздника защитника Российского Отечества.
День защитника Отечества отмечается на Украине, в Белоруссии и в Приднестровье. Однако на Украине и в Белоруссии праздник продолжает оставаться рабочим днем. В Казахстане День защитника Отечества отмечают 7 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», и сейчас я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Мы спрашивали у наших радиослушателей, у наших читателей, читателей нашего сайта, что вы будете отмечать 23 февраля. Пришло около 100 сообщений. Вот что, например, нам пишет Татьяна из Калуги. 23 февраля образовалась Советская армия, с помощью которой коммунисты сделали все, что они сделали. Этот день должен быть траурным, причем без всяких шуток. Существование коммунистической системы стоила миру миллионов человеческих жизней. Что тут праздновать? Считаю морально невозможным чтить праздники с советским духом. 8 марта, 23 февраля. И вот еще несколько сообщений. Руслан из Молдавии нам пишет. А как же будем День Советской Армии легендарной отмечать? Сергей. Это уже превратилось в День мужчин. У нас на производстве женщины дарят нам разные подарки, а мы, глядя на их стоимость, примерно по такой же цене дарим им то же самое на 8 марта в нашей деревне, и без этого дня нашли бы повод. Пишет нам наш радиослушатель, который не подписался, к сожалению, из Кишинева. Будем вспоминать службу в армии и победы русской армии, одержанные в разные эпохи. К этой теме мы еще вернемся. Я напомню, что сегодня в Москве многие политические партии проводят митинги, посвященные Дню защитника Отечества. На некоторых из них сегодня побывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. И сразу после сводки новостей мы еще вернемся к этой теме. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио Свобода. Новости.
В российских городах в связи с отмечаемым сегодня Днем защитника Отечества проходят праздничные мероприятия и политические акции. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала объединиться в демократические силы Верховной Раде. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, при взрыве погибли 7 человек и более 10 были ранены. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО не является угрозой для безопасности России. В Иране арестован лидер вооруженной группировки Джон Дала, действующий на юге-востоке страны. В Испании неизвестный бросил ботинок премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, прокричав «Да здравствует Курдистан!». Он был задержан. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Столичный снегопад. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Письма Селлинджера. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Миссис Дейл. Биофизик на пенсии. Вы слушаете слушаете «Свободу в полдень», и мы возвращаемся к теме Дня защитника Отечества. В эти минуты в Москве проходит акция партии КПРФ, посвященная этому празднику. Ранее представители партии планировали устроить массовое шествие по Тверской улице до Театральной площади. Однако власти не дали на это согласия и предложили ограничиться Триумфальной площадью. Накануне коммунисты сообщили, что не намерены отказываться от своих планов по проведению сегодняшнего митинга. И сейчас на прямой связи с нашей студией Мумин Шакиров. От него мы и узнаем, удалось ли КПРФ организовать массовое шествие. Мумин, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходит митинг.
Здравствуйте. Сейчас на Триумфальной площади собралось несколько тысяч человек. Это представители левых организаций разного толка, и радикальные, и представляющие Коммунистическую партию Советского Союза. Но в настоящий момент на трибуне выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. И вот он уже говорит около 20 минут. В его речи звучат антиправительственные лозунги, критика действий Путина и его кабинета. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг жесткой критике действий конкретных министров. Это министр образования Фурсенко, вице-премьер Алексея Кудрина. Что касается вот ранее заявленной вами темы шествия, то шествия не будет, потому что, как вы уже сами сказали, его не разрешили. Я тут беседовал с одним полковником, который здесь стоит в оцеплении. Он сказал, нет, шествия не будет, потому что Тверская сейчас заперекрыта, то есть по периметру площадь оцеплена ОМОНом и спецмашинами, а на Тверской ездит транспорт. Поэтому, значит, сегодня коммунисты ограничатся только митингом. Лозунги тут звучат разные, значит, правительство Путина в отставку и нет украинизации России. То есть я бы сказал, что здесь большая часть людей, то есть это люди старшего возраста, скажем, отмечают скорее День Советской Армии, нежели День Защитника Отечества, потому что многие из тех, с кем я беседовал, они ностальгируют по той Советской Армии, которая, на их взгляд, была сильная и очень мощная.
Мумин, известно, что еще сегодня ЛДПР и партия Яблоко также будут проводить митинг. Вы дальше собираетесь отправиться на митинг партии Яблоко. Расскажите более подробно, что вам об этом известно.
Мне известно, что в 13:00 памятника Гоголю соберутся представители партии Яблоко и их сторонники, и они будут выступать против политики Министерства обороны, но более конкретно я об этом мероприятии расскажу чуть позже. А в настоящий момент я нахожусь на Триумфальной площади, и здесь митинг в самом разгаре. И мне еще сообщили, что где-то тут недалеко собирается партия ЛДПР, тоже будет проводить митинг, но, естественно, мы об этом также сообщим чуть позже, Лейла.
Спасибо, Мумин. Как вы уже сказали, о партии Яблоко, то, что партия Яблоко сегодня также проводит митинг, несогласованный с властями, пикет в защиту военных пенсионеров напротив здание Минобороны. И вот сейчас нам удалось дозвониться до лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Он в прямом эфире. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С какими основными требованиями вы выступаете на сегодняшнем митинге?
Ну, это не митинг, а пикет. Потому что митинг – вещь фантастическая, чтобы разрешили рядом с Минобороны. Поэтому мы заявили пикет в защиту прав военных пенсионеров. Сегодня военные пенсионеры подвергаются дискриминации в силу того порядка расчета пенсий, который навязала Минобороны. Пенсии отсчитываются от оклада военных, а он составляет всего 25% выплат. Таким образом, выходя на пенсию, бывший военный получает в среднем по стране меньше пенсии, чем гражданское лицо. И это возмущает, конечно, сейчас военных пенсионеров, возмущает и самих военнослужащих. Поэтому такой пикет мы сегодня проводим. Кстати, второй раз, месяц назад проводили первый раз на этом месте. Тогда его нам согласовали. Сегодня, в День защитника Отечества, оказывается, нельзя защищать военнослужащих рядом с Минобороны. Нам предложили переместиться на Чистые пруды, где нет никаких признаков присутствия этого ведомства. Мы сочли это издевательством. Мы уведомили в надлежащие сроки о проведении нашего пикета. Поэтому в соответствии с Конституцией будем проводить его на Гоголевском бульваре, рядом с памятником Гоголя. Главный лозунг нашего пикета – военная пенсия, позор государства. Кстати, такие пикеты у нас проходят по всей стране. Вот за минувшую неделю около 30 региональных отделений партии «Яблоко» провели митинги и пикеты в защиту прав военных пенсионеров.
Сергей, а сколько человек примерно собирается принять участие в сегодняшнем пикете?
В соответствии с законом мы сделали заявку на 10 человек. Почему так мало? Потому что чем больше вы заявляете участников, тем меньше шансов, что вам разрешат. Поэтому 10 человек мы заявили. Я думаю, что придет, конечно, больше. Я надеюсь, что в День защитника Отечества не будут применяться репрессии милицейские к участникам пикета, который в строгом смысле этого слова посвящен защите защитников Отечества.
Спасибо, Сергей. В прямом эфире был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Я напомню, что сегодня партия «Яблоко» намерена провести несогласованный с властями пикет в защиту военных пенсионеров напротив здания Минобороны. И пикет начнется в час дня. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Хиллари Клинтон приглашает Россию к сотрудничеству с НАТО. Осуществима ли эта идея? Это главная тема традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Североатлантический союз должен расширить сотрудничество с Россией и быть готовым к осуществлению как оборонных, так и гуманитарных миссий в зависимости от требований времени, заявила в понедельник государственный секретарь Хиллари Клинтон на открытии в Вашингтоне семинара, посвященного формулированию роли НАТО в 21 веке. Это первая попытка администрации Обамы публично изложить свои взгляды на будущее НАТО и Трансатлантического союза, рассказывает Алан Давыдов.
В своем выступлении Хиллари Клинтон отклонила призывы Москвы к заключению нового договора о европейской безопасности, который, как считает администрация США, приведет к ослаблению влияния НАТО в Европе и за ее пределами. Позвольте мне недвусмысленно заявить, при том, что существуют различные угрозы безопасности России, НАТО не представляет никакой угрозы. Мы желаем, чтобы между НАТО и Россией были отношения сотрудничества, дающие конкретные результаты и способствующие их сближению, сказала Хиллари Клинтон. Она призвала к большей открытости в отношениях между НАТО и Россией, заявив, что европейская безопасность выиграет, если НАТО и Россия будут более открыты друг другу в сфере вооружений, военных объектов и боевой подготовки. НАТО и Россия должны регулярно обмениваться информацией о своих военно-стратегических планах, военных доктринах и планируемых военных учениях, а также предпринимать конкретные шаги по допуску наблюдателей на учения и разрешению посещать новые или существенно модернизированные военные сооружения, сказала госсекретарь. В ответ на вопросы из зала, может ли она представить себе день, когда Россия станет членом НАТО, Хиллари Клинтон ответила: «Я могу себе это представить. Я не уверена, что русские могут себе это представить». Говоря о проблемах НАТО в целом, госсекретарь Соединенных Штатов заявила, что Североатлантический Союз нуждается в пересмотре своей базовой доктрины. Он должен учесть переменчивую природу угроз, стоящих перед странами-членами Союза. Группа экспертов под руководством бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт сейчас работает над обновлением стратегической концепции НАТО. Последний раз она обновлялась в 1999 году. Новая стратегическая концепция формально должна быть одобрена на предстоящем в ноябре саммите НАТО в Лиссабоне. Между странами-членами НАТО существовали заметные разногласия по поводу необходимости начала военной операции в Ираке в 2003 году. Возражавшие против операции Германия, Франция и Бельгия пытались блокировать участие в ней других стран НАТО. Хиллари Клинтон заявила, что основная задача НАТО не претерпела больших изменений. «Я считаю, — сказала она, — что основные принципы миссии НАТО – защита наших стран, укрепление трансатлантических связей и содействие европейской интеграции – остаются актуальными. Что следует изменить, так это способ реализации этих задач». Отметив важность адаптации НАТО к новым условиям в мире, Клинтон упомянула новые задачи, которые ставит перед Североатлантическим Союзом новая эпоха. Это и пиратство, и терроризм, и перспективы распространения оружия массового поражения.
Рассказывал Алан Давыдов. Я обсудил основные тезисы выступления государственного секретаря Хиллари Клинтон с Дэвидом Саттером, бывшим корреспондентом Financial Times в Москве. Дэвид, отказ Соединенных Штатов принять российскую идею создания новой всеобщей системы безопасности в Европе не удивителен, не так ли? Действительно, госсекретарь не могла сказать ничего иного, поскольку осуществление российской идеи привело бы к фактической нейтрализации НАТО в качестве оборонного союза. Москва предлагает всем европейским странам взять на себя обязательства, которые превзойдут по значению их обязательства как членов Североатлантического Союза. Ни Соединенные Штаты, ни наши близкие союзники по НАТО даже в принципе не могут согласиться с такой идеей, учитывая непредсказуемое поведение России. Взять хотя бы ее отказ выполнить условия прекращения огня в Грузии, дислокацию войск на грузинской территории в Абхазии и Южной Осетии, планы создания постоянной военной базы в Абхазии, или, скажем, нарушение Москвой договора об обычных вооруженных силах в Европе. Поэтому с точки зрения любого объективного наблюдателя, предложение Медведева создать новую систему безопасности в Европе попросту нереалистично. Оно не может стать отправной точкой для переговоров. Довольно, надо сказать, решительно прозвучало из уст госсекретаря приглашение Москве участвовать вместе с НАТО в создании всеевропейской системы противоракетной обороны, которая, по словам Клинтон, защитит всех жителей Европы. Как вы считаете, означает ли это, что Белый дом изменяет свою традиционную позицию ограниченного сотрудничества с Кремлем в этом деле? Честно говоря, я в это не верю, и причина та же самая. Пока не созрели условия для тесного доверительного союза с Россией. Прежде чем вступать в такие отношения, Соединенные Штаты должны увериться, что Россия всерьез воспринимает наше беспокойство, скажем, по поводу потенциальной угрозы со стороны таких стран, как Иран или Северная Корея, что она сама осознает эту угрозу и готова что-либо ей противопоставить. Но до этого, как мы все понимаем, еще очень далеко. До сих пор Москва, по большому счету, способствовала росту угрозы со стороны Тегерана и Пхеньяна, и она решительно выступала против американских инициатив в этой области. Дэвид, если вы правы, то надежды на сближение России и НАТО, высказанные госсекретарем, скажем так, иллюзорны? Я думаю, что сохранится статус-кво. Соединенные Штаты будут продолжать принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности США и союзников. Российское руководство, прекрасно осознавая обоснованность этих мер, будет громко критиковать США и НАТО, потому что ему необходима антизападная пропаганда во внутриполитических целях. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал заявление госсекретаря Хиллари Клинтон о готовности НАТО к сотрудничеству с Россией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В какой войне, с кем и как готовит Кремль современную российскую армию? В программе «Время гостей» 23 февраля в 19 часов 7 минут об этом будут говорить военный аналитик Александр Гольц и политолог Андрей Пьянковский. Ведет передачу Михаил Соколов. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». И вот главная тема второй части нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев предложил на должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина. Что думают по этому поводу эксперты? Российская сборная завоевала 3 бронзовые медали в очередной день соревнований на Олимпиаде в Ванкувере. О проблемах Ярославского театра имени Федора Волкова расскажет обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля Сергей Пускипалец. Об этом сразу после краткого выпуска новостей в 12 часов 30 минут. Слушайте дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей продолжится.
Радио «Свобода». Новости.
Вечный огонь памяти павших солдат сегодня, в День защитника Отечества, возвращен на свое историческое место на могиле неизвестного солдата. В российских городах сегодня проходят праздничные мероприятия и политические акции. В Москве, в частности, активисты КПРФ и других левых сил проводят митинг в защиту российской армии. Пресс-секретарь президента Ингушетии назвал информацию о нападении на него преувеличением. Ранее сообщалось, что 5 человек избили Калоя Ахильгова на территории автозаправочной станции в Назране и скрылись на его автомобиле. Новоизбранный президент Украины Виктор Янукович, как ожидается, совершит первый зарубежный визит в Брюссель. Официально о поездке Януковича будет объявлено после инаугурации, которая состоится 25 февраля. На юге Афганистана в провинции Гельмент при взрыве погибли 7 человек и более 10 были ранены. Сообщается, что сдетонировала взрывчатка в припаркованном мотоцикле. Полиция расследует инцидент. В Иране арестован лидер вооруженной группировки Джундала, действующей на юго-востоке страны. Руководство Ирана также обвинило Пакистан, США и Великобританию в поддержке этой группировки с целью ослабить иранское правительство. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО не является угрозой для безопасности России. Выступая с речью в Вашингтоне, Клинтон подчеркнула, что планы США по созданию системы ПРО в Европе не направлены против России. Страны Латинской Америки поддержали претензии Аргентины на Фолклендские острова, сообщил аргентинский президент Кристина Киршнер. В воскресенье Великобритания начала буровые работы на островах, которые являются предметом территориального спора двух стран. В Северной Ирландии у здания суда в городе Ньюри взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. По данным полиции, погибших и пострадавших нет. В Испании неизвестный бросил ботинок в премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, прокричав «Да здравствует Курдистан!». Он был задержан.
С новостями вас познакомила моя коллега Светлана Павлова. У микрофона Лейла Гениатуллина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В очередной день соревнований на зимних Олимпийских играх в Ванкувере спортсмены сборной России завоевали 3 бронзовые медали. Российские лыжницы Наталья Коростылева и Ирина Хазова получили бронзу в командном спринте свободным стилем. В этой же дисциплине у мужчин 3-е место досталось россиянам Николаю Морилову и Алексею Петухову. Российские фигуристы Оксана Домнина и Максим Шабалин заняли 3-е место в танцах на льду. На прямой связи с нашей студией спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Ждем от вас некоторых подробностей очередного спортивного дня, соревновательного дня на Олимпиаде в Ванкувере.
Подробности заключаются в первую очередь в том, что, во-первых, сменился лидер в командном зачете, это с ним стала сборная Германии. Во-вторых, сборная России перешагнула некий знаковый для себя порог в 10 медалей всего в сумме, завоеванных российскими спортсменами на Олимпиаде. И таким образом россияне сейчас идут в пятерке лучших, что, впрочем, и предполагалось. 25 медалей всего у США, 21 у Германии, 14 у Норвегии, 11 у России, 10 у Канады. В целом это говорит о том, что хотя бы такой барьер был преодолен, и еще, безусловно, есть шансы на медали, например, в сегодняшней гонке в биатлоне, в эстафете. И теперь российские спортивные руководители получат возможность хотя бы как-то отчитываться в более оптимистичных тонах. Потому что совсем отсутствие медалей менее 10 – это уже признак полной катастрофы. А так в обещанных видах медали завоевываются в лыжных спортах, в биатлоне, в лыжных гонках, простите, в биатлоне, в фигурном катании, в санном спорте. Ну, какие еще впереди, пока непонятно. Поэтому говорить о том, что вот совсем катастрофа нельзя. Другое дело, что по золотым медалям россияне, конечно, катастрофически отстают от лидеров командного зачета. Но, возможно, еще золотые медали последуют.
Алексей, а что ждет болельщиков сегодня и российских болельщиков в том числе?
Ну вот одна из медалей возможных российских ждет Россию в биатлоне. Женская эстафета 4x6 километров. С учетом того, что решила не принимать в эстафете двукратная олимпийская чемпионка Ванкувера Магдалина Нойнер из Германии, у сборной России, безусловно, появляется шанс на пьедестал почета. Учитывая то, что состав у сборной России достаточно ровный, возможно, здесь самые высокие места. Кроме того, сегодня конькобежный спорт мужчины 10 тысяч метров, лыжные двоеборье, командные состязания, горнолыжники проведут соревнования в гигантском слаломе и женский фристайл сегодня кросс. В этих медалях, в этих видах спорта медали у России вряд ли прибавятся, если только в конькобежном спорте. Ну а одно из таких самых серьезных сегодня соревнований – это хоккейные матчи, так называемая 1/8 финала или квалификация в 1/4. Канада-Германия, Чехия-Латвия, Швейцария-Белоруссия, Словакия-Норвегия. Если Канада выиграет у Германии, то в четвертьфинале канадцы сыграют с россиянами, так называемый досрочный финал, возможен. И сегодня в спецборьбу женщины-фигуристки короткая программа. Отмечу, что еще одна крайне приятная для России традиция прервалась вчера. Выяснилось, что фактически теперь понятно, что ни одной золотой медали на Олимпийских играх у фигуристов не будет. Это, пожалуй, тоже первый случай с 1964 года.
Спасибо, Алексей. На прямой связи с нашей студией был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Я напомню, что в очередной день соревнований на зимних Олимпийских играх в Ванкувере спортсмены сборной России завоевали 3 бронзовые медали.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Накануне президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона. Ранее партия «Единая Россия» предложила президенту 4 кандидатуры на пост главы региона, в том числе действующего губернатора Юрия Ниелова. Однако Ниелов, который руководит автономным округом уже 16 лет, заявил, что он не намерен оставаться в этой должности на следующий срок. Политолог Александр Кынев назвал решение российского президента о назначении Кобылкина губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа несколько неожиданным.
Поскольку совершенно очевидно, что в том списке претендентов, который был озвучен, кроме самого губернатора Ниелова, господин Кобылкин фаворитом не считался и ни один аналитик его не называл. Молодой человек, 71-го года рождения, то есть это будет один из самых молодых губернаторов. При этом в сам регион он приехал в 90-е годы. Его работа в 90-е годы была связана с компанией «Пор нефтегаз геология». Он был директором ряда нефтегазовых компаний. И с 2002 года первый зам главы района, потом глава района. То есть ну, совершенно очевидно, что ничем больше района он никогда не руководил. Тут вот сразу губернаторы. За все время осуществления назначения губернаторов по новой процедуре с 2005 года не было ни одного случая, когда бы главой региона назначался глава района. Были случаи, когда назначался мэр города, то есть это не Ноябрьск, не Новый Уренгой, не Надым, а Пудовский район, район нефтегазовый, да, конечно, он является важным с точки зрения деятельности ряда нефтяных компаний, но это не ключевой район совсем в округе. Компания, которую возглавлял до работы в администрации господин Кобылкин, тесно связана с известным так называемым независимым производителем газа компании «Новатэк». С «Новатэком» в течение последних лет шли интересные перемены. С одной стороны, усилилась зависимость компании от «Газпрома», уже после того, как контроль «Газпрома» фактически был восстановлен, в том числе над «Новатэком», в прессе сообщалось о том, что там менялась структура акционеров, о том, что там приходили новые собственники. В частности, речь шла о увеличении доли в «Новатэке» крупного предпринимателя Геннадия Тимченко. Это компания «Гунвор», но об этом очень много писала разная пресса, то есть эта фигура, в общем, известная и тесно связанная с «Газпромом» в том числе тоже.
Александр, как вы думаете, почему все-таки президент России Дмитрий Медведев остановился на кандидатуре Дмитрия Кобылкина?
Возможно, что вот эта вот связь нынешнего «Новатэка» с Геннадием Тимченко могла стать одной из причин того, что Кобылкин, который когда-то работал в структурах «Новатэка», сейчас займет по главе региона. Мы не сомневаемся, что он будет назначен. Это суждение гипотезы, поскольку публичные фигуры, они никогда нигде, кроме самого Ямала, не светившиеся, то есть, в общем, найти федеральных экспертов, которые когда бы то ни было видели в глаза господина Кобылкина, наверное, будет очень сложно. Можно сказать, что какой-то системы всех этих назначениях увидеть нельзя. То есть, с одной стороны, нам говорят, что якобы система есть, стратегические регионы видят со стороны, вне стратегические, значит, можно назначать местных и так далее. Тем не менее, мы видим, что решения очень и очень разные. Смешно говорить о рейтингах каких-то, потому что фигурой в общеокружном масштабе Кобылкин не являлся, ну, глава одного из районов всего лишь. Так что можно сказать, что решение выглядело в целом спонтанное и в единую стратегию точно не укладывающееся. То есть такое ощущение, что процесс подбора кандидатов носит какой-то вот характер такого винегрета, когда в каждом конкретном случае работают разные механизмы, и никакой единой стратегии просто нет. То есть нам пытаются говорить о том, что она есть, но мы видим, что ее нет.
Рассказывал политолог Александр Кынев. Я напомню, что президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа кандидатуру Дмитрия Кобылкина для наделения его полномочиями губернатора региона.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Коллектив старейшего театра России Ярославского театра драмы имени Федора Волкова поздравил своего художественного руководителя Сергея Пускипалиса с наградой Берлинского кинофестиваля. Увы, Сергею Пускипалису пока не с чем поздравить своих коллег. С 3 февраля театр закрыт из-за нарушений норм противопожарной безопасности. И только 24 февраля станет известно, когда дело рассмотрит областной суд. Уже отменена премьера «Кармен», намеченная на 20 февраля. Марина Тимашева поговорила с Сергеем Пускипалисом и с директором театра Борисом Мездричем.
Сергей, я начинаю, конечно же, с поздравлений. Вы получили «Серебряного медведя» вместе с молодым артистом Григорием Добрыгиным и оператор Павел Костомаров. Так получилось, что на этом фильме работало, по сути дела, три режиссера. С одной стороны, режиссер самого фильма, то есть по-погревски. С другой стороны, вы режиссер главный Ярославского драматического театра. И с третьей стороны, Павел Костомаров, знаменитейший режиссер-документалист. Как вот три режиссера в одной упряжке?
Ну, вы сами сказали, что как раз три режиссера в разных направлениях сотрудничали. На самом деле у нас режиссер там один, и без сомнения это Алексей Попогребский. Очень смешной случай, когда уже мы снимали, там у нас вся бытовуха, которая нас там окружала, и в конце до того все вопросы на Алексея сводили, что там один раз уже я услышал такой вопрос: «Леш, а где же синее полотенце?» Уже даже про это его спрашивали там в нашей экспедиции. Поэтому Алексей здесь у нас в этом смысле, конечно, ведущий человек в этой всей нашей истории.
Понимаю прекрасно, что это праздник и огромная победа, и откуда, в общем-то, не ждали, потому что ждали в основном от олимпийских наших спортсменов. Но я понимаю также и то, что эта радость была для вас, не как для актера, но как для руководителя театра, омрачена некоторыми известиями, которые поступают из города Ярославля. Драматический театр имени Федора Волкова не работает.
3 февраля мы не работаем. Ну, в общем, очень много мероприятий, спектаклей, которые мы планировали. Сейчас все отменено, у нас очень напряженный и такой творчески загруженный режим. И теперь вот это решение суда так складывается, что мы какие-то зловредители. Хотя мы из 100% существующих нарицаний в адрес безопасности театра устранили практически 80%. Остальные замечания, так сказать, требования, которые можно выполнить только в ходе реконструкции театра. Ну, тогда, значит, надо останавливаться, честно об этом говорить. То есть мы сейчас возвращаем билеты, у нас на носу выплаты зарплаты, которую надо как-то выплачивать, потому что мы же компенсируем тот недостаточный зарплатный бюджет тем ресурсом, который мы получаем от выработанных спектаклей. И артисты это просто сейчас на себе ощутят.
То есть закрыть театр, это означает, что, во-первых, вы не играете спектаклей вообще, а во-вторых, вы не можете и репетировать, что ли?
Нет, сейчас, конечно, мы все-таки не рыдаем здесь, мы также работаем, но мы сейчас нашли, арендуем площадки, вот в Доме слепых, в том числе, пошли нам навстречу, и мы там репетируем. Вот Тимофей Кулябин продолжал репетировать «Кармен», я буду продолжать репетиции спектакля «3 сестры», пытаемся как-то компенсировать этот вакуум, который нам создали.
Вот теперь мы будем разговаривать с Борисом Мездричем, директором Ярославского театра драмы имени Федора Волкова.
Десятилетиями не занималась предыдущая дирекция театра вопросами пожарной безопасности. Учитывая, что здание построено в 1911 году, в театре отсутствует, скажем, система автоматического пожаротушения, система автоматического оповещения о пожаре, еще ряд позиций. Кроме этого, когда я принял театр, это был конец сентября 2008 года, предписаниями Госпожнадзора было 88 позиций. Сегодня осталось 12. Из них 4 позиции – это позиции, которые можно делать только при реконструкции здания. 8 позиций можно осуществить компенсационным способом. Ну, например, увеличить число пожарных постов. На последнем суде, который Кировский районный суд, и представители Госпожнадзора, и представители прокуратуры заявили, что если эти компенсационные методы будут, то тогда театр может работать. И это предложение Госпожнадзора. Это профессиональные люди, которые смогли нам помочь найти выход из ситуации. Поражает только, что суд, который все это выслушал, принимает при этом отрицательное решение.
Будем надеяться, что областной суд не станет оттягивать рассмотрение дела, прислушается к доводам театра и Госпошнадзора, и тогда зрители смогут снова войти в прекрасное здание Ярославского театра. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:45. Пришло время напомнить о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В российских городах в связи с отмечаемым сегодня Днем защитника Отечества проходят праздничные мероприятия и политические акции. На юге Афганистана в провинции Гельмент при взрыве погибли 7 человек и более 10 были ранены. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что расширение НАТО не является угрозой для безопасности России. В Иране арестован лидер вооруженной группировки Джундала, действующий на юге-востоке страны. В Испании неизвестный бросил ботинок премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, прокричав «Да здравствуйте!» участвует Курдистан. Он был задержан. В Северной Ирландии в здании суда в городе Ньюри взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. По данным полиции, погибших и пострадавших нет. В Перу по меньшей мере 38 человек погибли и 56 были ранены в результате столкновения двух автобусов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России с 24 февраля снижает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам с уровня 8,75% до 8,5% годовых, минимального в современной истории страны. Это первое снижение ставки в нынешнем году и 11-е за период с апреля прошлого года, когда она составляла 13%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась за январь на 10,8% и составила в целом 6 841 тысячу человек. При этом общий уровень безработицы повысился с 8,2% до 9,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, общее количество безработных в стране к концу января увеличилось до максимума с марта прошлого года. В Китае объем прямых иностранных инвестиций в январе увеличился на 7,8% к уровню января прошлого года и составил 8,1 миллиарда долларов, сообщило Министерство торговли страны. В декабре приток этих инвестиций в Китай превысил 12 миллиардов долларов. В 2009 году в целом объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая, третью в мире после американской и японской, составил 90 миллиардов долларов. Для сравнения, Россия за три квартала прошлого года, по данным Федеральной службы статистики, получила прямых иностранных инвестиций на 10 миллиардов долларов. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила так называемую дисконтную ставку с уровня 0,5% до 0,75% годовых. По этой ставке региональные подразделения Центробанка США предоставляют кредиты местным коммерческим банкам, как правило, краткосрочные и экстренные, под залог наиболее надежных ценных бумаг. Изменение дисконтной ставки традиционно воспринимается рынками как предвестник монетарной политики финансовых властей США на ближайшее будущее. В последний раз эта ставка повышалась в июне 2006 года. Общий рост ставок будет означать постепенное завершение антикризисных программ, начатых финансовыми властями США в 2008 году. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 20 февраля и действующий сегодня, к доллару 30.15, к евро 40.62. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.36.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Австрии. Австрийская неправительственная организация «Белый круг» объявила о новой инициативе под девизом «Каждый человек имеет право на помощь». Ее цель – помочь пожилым людям, которые становятся жертвами преступников, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Вене Мария Клайн.
Старт новой кампании дал бургомистр австрийской столицы Михаэль Хойпль. По его словам, обеспечение безопасности граждан и предотвращение преступных действий являются приоритетами городских властей. К сожалению, защитить всех невозможно. Чтобы эффективно помочь тем, кто стал жертвами воров, грабителей или мошенников, магистрат города Вена и полиция сотрудничают с неправительственными организациями. Одной из наиболее известных является «Белый круг», деятельность которого началась еще в 1987 году. нынешняя кампания направлена прежде всего на оказание быстрой и профессиональной помощи пожилым людям, которые становятся легкой добычей преступников. Именно им нужны особая забота и внимание, помощь психологов, юристов или просто немного денег, чтобы пережить трудный период. Говорит руководитель организации магистр Марианна Гаммер.
Белый круг специально выделил эту группу жертв преступлений. Случается, что пожилые люди идут в банк, снимают всю полученную пенсию, а когда выходят, у них воруют деньги. Очень часто это люди, получающие минимальную пенсию, им просто не на что жить до конца месяца. Наша работа с этими людьми начинается с того, что все, кто мобилен, должны прийти к нам, в Белый круг. Это очень важный момент. Жертвы должны быть активными, не замыкаться. Реакцией часто становится стыд, желание спрятаться, и приход к нам – это активное действие и выход из роли жертвы. Наши сотрудники сами приходят к тем, кому трудно двигаться и нуждаются в опеке.
Последние законодательные изменения в Австрии, касающиеся расширения прав жертв преступлений, предусматривают их участие в судебном процессе. В таких случаях Белый круг предоставляет бесплатно адвоката и, если нужно, специалиста-психолога. Пострадавшие имеют право на возмещение ущерба, оплату лечения, реабилитации. Но если с точки зрения закона все так благополучно, какова же роль Белого круга? Разъяснение дал президент организации профессор Уда Езенок. Во-первых, часто у государства просто нет достаточных средств, чтобы помочь всем. Во-вторых, действовать через неправительственные организации проще, быстрее и меньше бюрократических барьеров.
Нашим большим преимуществом является гибкость. Мы можем в течение часа или двух вмешаться, предоставить необходимые денежные средства, если жертва подверглась грабежу. Это касается, в частности, туристов. Представьте себе, что туриста из России ограбили, он остался без денег, без паспорта. Он может обратиться к нам, и мы постараемся ему помочь, как это уже не раз случалось. Очень важно помочь людям немедленно. Представьте себе, что у пенсионерки украли деньги. Мы немедленно приходим на помощь. Мы даем талоны на 30-50 евро, с которыми она может купить еду в любом австрийском магазине. Мы также стараемся вернуть ей потерянные деньги и помогаем восстановить документы, ключи.
Как же финансируется работа организации? В штате на зарплате всего 9 человек в разных землях Австрии. Остальные, их более 300, добровольцы. Это юристы, психологи, врачи, которые помогают бесплатно. Круглосуточный телефонный номер, по которому можно попросить о помощи, оплачивает Министерство юстиции. Число краж, грабежей, мошеннического вымогания денег в Австрии в целом сравнительно невелико, но за последние годы оно увеличилось. Особенно в Вене. Белый круг стал еще более востребованным и, как неправительственная организация, помогает всем, независимо от возраста, гражданства, этнической принадлежности или вероисповедания. И напоминает, каждый человек имеет право на помощь.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Вене Мария Клайн. Программу «Свобода в полдень» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник президент Обама сделал решающую попытку спасти реформу системы медицинского страхования, предложив гораздо менее масштабный вариант реформы, чем тот, что демократы безуспешно пытались провести через Конгресс в первый год президентства Барака Обамы. Из нового плана президента исключается идея создания государственной страховой системы, которая бы конкурировала с частными страховыми фирмами. Изымается требование обязательного страхования работников даже мелкими работодателями. Суть новых предложений – расширить доступность медицинских страховок путем введения налоговых списаний медицинских расходов и государственного регулирования стоимости страхования. По подсчетам правительства, осуществление этой программы обойдется почти в триллион долларов в течение 10 лет. Республиканцы уже назвали эту попытку Белого дома еще одним трюком с целью спасти дискредитировавшие себя идеи и пригрозили окончательно похоронить надежды на осуществление приоритетной цели президента, если администрация не согласится начать работу над реформой с чистого листа. В понедельник гражданин Афганистана, 25-летний Наджибулла Азази, проживающий в Соединенных Штатах на законных основаниях, признал себя виновным в том, что он собирался взорвать самодельные бомбы в нью-йоркском сабвее во время 8-й годовщины событий 11 сентября. Зази был задержан при въезде в Нью-Йорк 10 сентября прошлого года. Его признание своей вины неожиданно, рассказывает Владимир Морозов.
Наджибулла Азази сообщил властям, что получил подготовку в тренировочном лагере Аль-Каиды в Пакистане и хотел отомстить за действия американских войск в Афганистане. До ареста он работал шофером автобуса в аэропорту города Денвер, штат Колорадо. Он был заснят скрытой камерой, когда покупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки. При аресте в компьютере Зази были обнаружены подробные инструкции по изготовлению и применению взрывчатки. На пресс-конференции в Вашингтоне, посвященной делу Зази, министр юстиции США Эрик Холдер сказал:
«This was one of the most serious terrorist threats to our nation since September the 11th, 2001».
После терактов 11 сентября 2001 года это была одна из наиболее серьезных попыток совершить теракт на территории нашей страны. Если бы не объединенные усилия полиции и ФБР, последствия теракта были бы ужасны. Наджибулла Зази попал под подозрение благодаря сведениям, полученным полицией от своего информатора после пятимесячной поездки Зази в Пакистан. До недавнего времени он отказывался признать свою вину. Непоименованные источники сообщили репортерам Associated Press, что Зази мог решиться на сотрудничество с властями после того, как узнал, что его матери могут предъявить обвинение в нарушении иммиграционных законов. Предполагается, что во время своей последней встречи с адвокатом и прокурором Зази сообщил им важную информацию. Пока не ясно, касается ли она его сообщников, контактов с агентами Аль-Каиды или терактов, которые еще находятся в стадии планирования. Ранее Зази грозило пожизненное тюремное заключение. Наблюдатели полагают, что его добровольное признание и информация, предоставленная властям, позволили прокурору и защитнику договориться о смягчении наказания. Никаких подробностей об этом соглашении пока не сообщается. Установлено, что Зази работал в контакте с тремя другими злоумышленниками. Можно ли считать, что их дело в основном закончено? На этот вопрос отвечает федеральный прокурор Бентон Кэмпбелл. Следствие продолжается. В нем участвует полиция и другие правоохранительные органы. Им предстоит найти ответы еще на очень много вопросов. Но я не могу подробно говорить об их работе. Наджибулла Зази собирался провести теракты в нью-йоркском сабвее с помощью взрывчатки TATP, которую использовали террористы во время взрыва в Лондоне в 2005 году, когда были убиты 52 человека.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час с прессой». Зачем Сталин избавился от Тухачевского? Обсуждает продюсер и сценарист документальной драмы «Тухачевский заговор маршалом» Алексей Волин и обозреватель РИА Новости историк Петр Раван. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митингов стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я как представитель горсовет против роста тарифов.
Тысяча граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».